Технологии – наше все. Конечно, чем выше технологии, тем она лучше, правильно? Это хай-тек. А вы боитесь нашествия нейросетей, да? А вы знаете, что мы уже нейросети? Мы сами нейросети. Хай-тек с Романом Поздняковым. В среду вечером на 117.2.
Добрый вечер всем, кто слушает 117.2 прямо сейчас в эфире. Это эпическое возвращение программы «Хай-тек» с Романом Поздняковым. Ну, так, во всяком случае, озаглавлен сегодняшний выпуск передачи «Хай-тек». Довольно эпично это выглядит, особенно с учетом того, что коронавирус бушует по планете. Но сегодня мы эту тему, я надеюсь, сильно затрагивать не будем. В целом, формат передачи немного претерпел изменения, как это было описано на странице. Здесь будет больше разговорного формата, больше обратной связи. И я надеюсь, вы, как зрители, мне в этом тоже поможете. На сайте, на главной странице чат. Чат вы можете написать что угодно, проверить связь, так сказать, а также позвонить в эфир. Кнопка соответствующая тоже есть на сайте. Что ж, коронавирус коронавирусом, но технологии тоже не стоят на месте. Можно сказать, коронавирус даже подтолкнул некоторые технологии вперед. Вообще, если так размышлять философски, да, то любой кризис, да, любая какая-то вот такая встряска, что ли, она побуждает развитие вообще всего чего угодно. То же самое и с технологиями. Например, даже сейчас, смотрите, важно заметить, 117.2 выходит в удаленном формате всегда. Ну, то есть я сейчас веду эфир, как вы думаете, откуда? Из радиостудии какой-то профессиональной или же из офиса? Нет. И даже когда я до этого работал давно еще в эфире 117.2, я это все делал из своей уютной комнаты. Никаких прямо сверхвысоких технологий, но уже в этом плане мы обогнали свое время. Прошу заметить. Сейчас же как бы в позиции догоняющих все остальные, рабочие, те же радиоведущие, вынуждены работать из дома. Сегодня утром слушал одну радиостанцию, там ведущий тоже работает из дома. И говорит, что в принципе, он бы так работал всегда. Потому что это, во-первых, удобно. Во-вторых, ты не соприкасаешься с внешним миром, ты можешь полностью погрузиться в новость, отдаться ей с головой, и продукт этой синергии с новостью ты уже можешь выдавать в эфир. Вполне себе продуктивно. Ну, а помимо этого, как вы понимаете, эфир вообще всех радио, всех телевизионных каналов, интернета перенасыщен. Перенасыщен новостями о коронавирусе последние 3 недели так точно. И, судя по всему, этот процесс не думает как-то прекращаться. Во всяком случае, в ближайшие еще 2 недели так точно будет какой-то пик. А потом, ну уж точно всем надоест, и потихоньку начнут уже придумывать какие-то другие новости. Я сталкивался уже с такими новостями, как в каком-то селе сгорел курятник. Ну, вот такая вот новость, дабы хоть чем-то разбавить вездесущий коронавирус. В общем, вот такое предисловие. Если кто не в курсе, я Роман Поздняков. Это хай-тек. И здесь мы обсуждаем новости технологий. Так, чат к вашим услугам. Снова напоминаю. А, и да, если вы зашли на сайт, просто нажимаете на «Он», кнопочка «Он», и, собственно говоря, слышите эфир. Так, а мы начнем с главных новостей. Высоких технологий. У нас есть такой вице-премьер Михаил Федоров, и он представил приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции. И что самое важное, неиспользование этого приложения будет облагаться штрафом. Но сразу вам скажу, можно испугаться. Я когда первый раз эту новость прочитал, подумал, то есть получается, даже если у меня нет смартфона, я должен его буду как-то достать, поставить это приложение и пользоваться им, дабы меня все-таки не оштрафовали, потому что как я штраф заплачу? Работы нет, ничего нет, все, все на карантине, никто не работает. Откуда деньги взять? Оштрафовать надо за счет чего-то. Ну, а тут же меня сразу же успокаивают. Приложение обязательно для установки только для трех категорий населения. Те, кто вернулся из-за границы, особенно из стран, охваченных коронавирусом. Те, кто по тем или иным причинам вынужден проходить режим самоизоляции, в том числе в отелях, ну и в специально оборудованных для этого местах. Ну и третья категория – это лица, у которых подозрение на коронавирус в первую очередь обнаружено вот последнее время. На протяжении 14 дней человеку будет, соответственно, в это приложение приходить до 10 пуш-уведомлений на протяжении 14 этих самых дней. И, внимание, как только приходит одно уведомление, человеку нужно будет сделать свою фотографию, чтобы показать, где он находится на данный момент, и запретить приложению собирать геоданные нельзя. То есть нужно будет сразу разрешить доступ к геопозиции. Как только будет делаться фотография, к этой фоточке будет приложена геометка, и на сервер, соответственно, эта вся информация будет отправляться. Если же вы где-то нарушили режим самоизоляции, если вы где-то на улице сфоткались, то будьте добры опять же заплатить штраф. Если не сфоткались, или если у вас нет приложения, тоже заплатить штраф. Ну а если у вас нет смартфона, то вы, конечно, за бортом технологий. Все-таки 21 век, как-никак. Вот такие вот технологии. Мне интересно ваше мнение, что вы об этом думаете. Звоните к нам в эфир, пишите в чат, насколько вообще это адекватно, потому что, продолжая эту тему, вот я сейчас тоже прочитал новость, что Google и Facebook будут собирать данные о местонахождении всех людей, вообще, ну вообще всех людей, в принципе, в том числе и тех, кто подозревается на заражение коронавирусом. И в случае надобности тот же самый Facebook будет предоставлять карты перемещения пользователей. Они уверяют, что информация эта полностью анонимная, что, в общем-то, не вызывает сомнения, особенно зная предыдущие скандалы с сохранением персональных данных в Facebook. Да, помните такие? Вот такое заявление компании, это официальное заявление. Уточняется также, что эти данные будут собираться в рамках программы Data for Good, ну то есть программа, опять же, таки направленная на борьбу с коронавирусом. Схемы смогут помочь определить, как может вообще распространяться пандемия в будущем, и, соответственно, сможет помочь привнести какие-то превентивные меры в борьбу с этим самым вирусом. Что касается Гугла, то Google также будет собирать эти самые данные. Даже недавно скачал PDF-данные, и очень любопытная история. Для каждой страны есть вот эти данные, ну, некоторые страны там отсутствуют, в том числе, например, Украина, Россия. Для этих стран данные не собираются. А вот почему-то в Беларуси, Беларусь можно найти среди стран, данные о перемещении граждан которой можно найти на сайте Гугла. Очень любопытно, с учетом того, что все-таки Беларусь чуть более закрыта, чем Украина, Россия. И есть, конечно, подозрения, что в Беларуси, ну, скажем так, такие слухи ходят, да, кто-то сказал, что там статистика официальная по коронавирусу правится. Все потому, что график там скачущий. Как правило, если статистика не правится, если она правильная, то график плавный, он не скачет. Но это мы отвлеклись от темы. Ну и давайте продолжим о высоких технологиях, в том числе о том, как будет развиваться интернет в ближайшие 4 года, потому что именно через 4 года выборы президента Украины состоятся, и тот самый вице-премьер Михаил Федоров, который вот только что представил приложение для сбора данных о сбора фотографий, скажем так, от людей, которые находятся в режиме обсервации, он же сказал, что возможно, через 4 года можно будет провести выборы президента Украины онлайн. Также для этого можно будет использовать приложение Дия, которое недавно, не так давно, было представлено в КВЦ Парковом. Насколько это возможно, в принципе, также мне интересно будет ваше мнение. Я лично считаю, что за 4 года еще столько всего изменится, что выборы президента онлайн не будут считаться чем-то удивительным. Потому что давайте вспомним, а что было 4 года назад. Вот сейчас у нас 2020, что было в 2016? Было ли вообще в принципе возможно представить, ну, на практике, да, профантазировать можно в принципе о чем угодно, о том, что машины будут летать и не только. Но вот так вот представить, что вот завтра буквально у вас на смартфоне будет приложение, которое, в котором в режиме реального времени просто отображается, например, ваше водительское удостоверение. Казалось бы, вы получили права, и они вот у вас в руках. Ну и данные там где-то в МРЭО. Сейчас же у вас есть приложение Дия, которое просто... Вы в это приложение не загружали ваше водительское удостоверение, но вы скачали это приложение, ввели свои данные, синхронизировались с банком, который уже имеет данные о вас, и вуаля, внезапно подгружается ваше водительское удостоверение. Да, это так и работает, сейчас это уже правда, но сомневаюсь, что еще года 4 назад вы вообще могли представить, что такое возможно. Также это касается и много чего другого. Поэтому через 4 года, если это у нас какой 2024 год, выборы президента онлайн, без необходимости идти на избирательный участок, это вполне реально. Особенно с учетом распространения пандемии коронавируса, избегание толпы и вообще в принципе, вот этот вот тренд на сохранение безопасного расстояния между людьми, который был запущен буквально вот 3 недели назад, он сохранится. И я не думаю, что будет звучать банально фраза о том, что мир уже не будет прежним после коронавируса. И вообще фраза «после коронавируса», мне кажется, тоже уже не совсем актуальная, потому что вирус, вот он есть, и все, он будет. Он не исчезнет бесследно, он станет для нас таким же привычным явлением, как грипп. Но просто люди немножко будут больше мыть руки, будут больше думать о сохранении дистанции между собой и, конечно же, будут еще больше пользоваться достижениями науки и техники, которые подарили нам, например, ту же самую удаленную работу, да? Без безлимитного интернета, я думаю, удаленная работа была бы, в принципе, невозможна. Естественно, всевозможные доставки с помощью дронов, доставка чего угодно. Даже виртуальные туры в музеи, которые сейчас тоже приобрели популярность, они тоже будут развиваться в будущем, даже когда людям разрешат ходить по улице без собак. Кстати, у меня нет собак, нет ни одной собаки, мне приходится выгуливать кошку для того, чтобы выйти на улицу. Кстати, имейте в виду, тоже лайфхак. В общем, такие вот у нас наблюдения по поводу высоких технологий и их развития в ближайшие 4 года. Вы можете писать об этом в чат. Чат пуст, мне обидно. Но это не помешает мне прийти к следующей теме. У нас здесь...
Подождите.
Есть такая
Mail.ru. Как пуст? Как это пуст?
Да.
Он давно уже не пуст.
Так.
В нем уже что-то есть. Обновите страницу, Роман.
Вот, вы не представляете, но почему-то сейчас чат у меня пуст. Я обновил страницу, но...
Здесь так. Роберт пишет, и я тоже пишу.
Так, давайте-ка...
Попробуйте. Давайте я вам почитаю чат, если у вас проблемы с отображением. Вот Роберт, например, пишет, давайте, что он бы не торговался свободами ради безопасности. Зато он добровольно каждый день отмечает свое местоположение на сайте S7 ради бесплатных миль.
О, бесплатные мили, кстати, это тоже одно из приобретений высоких технологий. Но я ими ни разу не пользовался. Вот такая вот история. Давайте я попробую в другом браузере открыть.
Да,
чат,
откройте в другом браузере.
Потому что Safari — это, наверное, не самая технологичная вещь на этой планете.
Safari вообще очень странный браузер, да. Но спасибо за баг-репорт. Я теперь буду знать, что у меня чат в Safari не работает.
Да.
Кстати, если кто-то слушает из Safari, скажите, что с чатом? Вы видите сообщение в нем? Или он все еще пуст? Я к слушателям обращаюсь.
И даже в Firefox тоже не отображается. Я не знаю почему, но я обновляю страницу.
Хорошо, давайте я вам сегодня почитаю чат, а потом мы с вами разберемся. Значит, да, вы хотели ответить Роберту, вероятно.
Да, в принципе, смотрите, по поводу... Сейчас мне вот кажется, мое личное мнение, свободы, права и свободы, да, это такое понятие тоже очень широкое, но исходя из опыта того же Китая, без коронавируса у нас сегодня не удастся. Опыт того же Китая подсказывает, как страна с довольно-таки жесткой, центричной, да, жесткой моделью управления, да, где все централизованно управляется из центра, да, простите за тавтологию, очень эффективно справился с коронавирусом. И вот буквально вчера или позавчера уже в Ухане, в провинции Хубэй, не было ни одного нового случая заражения и ни одного смертельного случая от коронавируса. И мне так что-то подсказывает, что многие страны в мире сейчас будут тоже переходить на такую модель управления, хотя бы частично. Границы будут, во-первых, больше закрываться, во-вторых, будут больше... Это вот такой, знаете, карт-бланш для властей, дабы вот сказать, что вот, видите, жесткие меры действуют, так что мы будем теперь с вами тоже жестче. Так что, извините, поделитесь-ка, пожалуйста, вашими правами и свободами во имя комфорта всеобщего граждан. Поделитесь, пожалуйста, с нами вашим местоположением, вашим какими-то конфиденциальными данными, которые, возможно, вы, конечно, бы и не хотели отдавать нам, но все-таки они нам помогут как-то побороть эту эпидемию, и вообще нам так будет спокойнее. Ну и всем остальным, наверное, тоже. Вот такая вот история. То есть права и свободы одного человека, в частности, всех людей, но каждого из них в частности, это с одной стороны, с одной чаши весов, а с другой стороны, вот это вот самая безопасность, контролируемость и жесткость какая-то, которая позволяет какие-то крупные катаклизмы купировать в довольно короткие сроки. По-моему, эти две вещи, они все-таки друг другу противоречат, поэтому стоят на разных чашах весов. Поэтому одним чем-то придется жертвовать, к сожалению.
И более того, так. Вот эта вот безопасность, да, она же еще никак не проверяется, потому что она наступит когда-то в будущем. А, например, я как пользователь, некоторых государственных сервисов сейчас, например, не хочу отдавать, могу не хотеть отдавать там данные о себе государству, потому что конкретно сейчас государство с ними обращается неаккуратно. Вот как, интересно, эта проблема будет решаться? Проблема недоверия к государственным институтам, которые требуют эти данные. Вот у вас есть что сказать на эту тему?
Сложно тут решить данную проблему в большом масштабе, да, потому что все мы сталкивались, да, даже здесь медреформа проходила. Вчера, это один из случаев, да, вот медреформа, передача данных пациентов по незащищенному протоколу HTTP вместо HTTPS, который у нас более, который шифрованный, да, безопасный, сейф. То же самое было вот с недавним приложением, которое, насколько знаю, просуществовало в Google Play менее одного дня. приложение, насколько я помню, от московской...
Да.
Короче, московское приложение, да, насколько помню. Да, и там тоже что-то было связано с безопасностью данных, точнее, ее отсутствием, правильно?
Да, потому что это приложение мгновенно потребовало разрешение на доступ ко всем данным телефона. И, естественно, ни один нормальный человек, видя, что оно еще и как бы в каком-то черновом варианте выкачено, да, то есть вообще непонятно, зачем они его засунули в Google Play, естественно, ни один нормальный человек не сказал после этого, да, я с удовольствием сейчас, конечно, отдам эти данные. Естественно, это был такой... Ну, в общем, промахнулся Сергей Семенович, промахнулся вот с этим вот. Да.
Да, но зато сейчас есть возможность поменять плитку всю заразную,
да,
на незаразную.
16 миллиардов рублей на это очень хорошо идут, да, вместо помощи.
Ну, кстати, я как, если продолжая тему, да, уже мы отошли немножко от темы безопасности, я как житель, ну, скажем так, я живу в Киеве, но корни-то мои в Чернигове, северная столица Украины, так сказать. Там сейчас тоже активно идут работы по замене тротуаров, в принципе. Полностью берут тротуар один, меняют на новый. Тоже, я так понимаю, сейчас отсутствие людей на улицах, оно ускорит этот процесс. Ну, в общем, если... каждому мэру нужно, наверное, свой асфальтовый или плиточный заводик для того, чтобы вот так вот было что осваивать.
Свечной.
В общем, такое мнение.
Вот еще, общем... например... Да, вы ответили Роберту?
Все? Да, да. Все.
Еще у меня есть вопрос, тоже из чата я тут написал в чате, пока вы говорили. Вот расскажите подробнее про это приложение Dia. Что это такое вообще? Это просто агрегатор, как бы агрегатор данных о гражданине, позволяющий гражданину эти данные предъявлять сотрудникам полиции с телефона, а не на бумаге? Или для чего это нужно? Вот конкретно гражданину. Вот я, предположим, гражданин Украины. Мне зачем это ставить на телефон?
Да, очень интересный вопрос. Вообще-то еще февральского, так скажем, февральской актуальности вопрос мог бы быть, если бы я вел передачу в феврале. Но сейчас, так как я веду эфир первый только в апреле, думаю, можно будет немножко освежить данные в памяти, в том числе и в моей. Значит, мобильное приложение Dia — это такой аналог, ну не аналог, это такое государство в смартфоне. В общем, все госуслуги, все вот это вот, что нам может предоставлять государство, все полезное и не очень, в одном смартфоне, запускающееся одним нажатием, нажатием пальца. И на данный момент, как я последний раз заходил в это приложение, там отображались только мои водительские права. И я тоже удивился, когда открыл смартфон, а там уже мои права, вот, внезапно. Хотя я туда ничего не фоткал, ничего не загружал, только свой идентификационный код. Потом я, конечно, прочитал тоже, что ну, не то чтобы проблемы, да, но могут данные пользователей, да, использовать некоторые спецслужбы в своих каких-то интересах. Ну, опять-таки, они и так все о нас знают, если уж так философски подходить, но это отдельная тема. Вообще в перспективе как раз через это приложение будут проходить и голосования, и какие-то референдумы, во всяком случае хотят так делать. Потом, да, по поводу того, как это вообще будет действовать уже сейчас, да, вы можете ехать на машине, да, вас остановил полицейский, и вы можете предъявить ему вот это приложение вместо водительских прав, там еще высвечивается QR-код, и это официальный документ. То есть это не какая-то там, не какой-то скан, не ксерокопия, грубо говоря, прав. Это именно официальный документ, просто на экране вашего телефона. В общем, в будущем приложение будет наполняться еще кучей функций. До конца года, насколько я знаю, хотят оцифровать 50 до 50 госуслуг. Дальше еще будут модернизировать это приложение, вплоть до регистрации индивидуального, ну как, у нас это называется физическое лицо предприниматель, то есть индивидуальный предприниматель, по сути, можно это все открывать и закрывать буквально за 5 минут через мобильное приложение. Тоже очень удобно. Потому что сейчас тоже, в принципе, не так сложно открыть FLP, но закрыть его все-таки...
А что такое FLP?
Это, собственно говоря, вот аналог ИП. То есть индивидуальный предприниматель, можно так сказать. Физическое лицо предприниматель. И обещают также, что это приложение будет, в принципе, самым таким технологичным в мире в плане предоставления госуслуг. На данный момент только в Эстонии проникновение госуслуг в интернет, скажем так, более глубокое, чем вот в этом приложении Dia. Ну и обещают как-то вот так это дальше модернизировать. Как-то так.
Вот Роберт пишет, что в принципе вместо собаки можно посадить муху в банку и ее выгуливать, но не советую злоупотреблять.
Да, это если бы еще эта муха. Я думаю, надо несколько мух, чтобы они эту банку еще смогли поднять в воздух и как-то уже.
А вернуться домой, да, если вас задержали, как тут недавно у нас в центре города, в центре Москвы задержали мужчину с собакой, а собаку оставили на улице. Вот если так же задержат с мухами, да, то чтобы они могли. Да.
Да, уже с пчелами, если что, чтобы и покусали, ну, так да. сказать. Если что. Потому что собака, она может быть бойцовская хотя бы, а пчелы тоже. А вот мухи никак, мухи ничего не сделают. В общем, вот такая вот история.
Можно малярийных комаров вместо мух посадить.
Да. Кстати, еще что касается вот этого приложения Dia, я тут обновил данные в своей голове. В общем-то, может, впоследствии это может заменить вам чуть ли не вообще паспорт. То есть полностью цифровой паспорт в приложении, студенческий билет в одном приложении, голосование на выборах, как я уже сказал. То есть даже так. Страхование то же самое через приложение.
То есть какие-то частные страховые компании будут подключаться?
Ну, получается, да. Страховых компаний у нас же и так, в принципе, разные частные, как банки, да. То есть тоже у них владельцы, частные лица, по сути. Ну, это бизнесы отдельно. То есть не государственные, да, а отдельные какие-то страховые компании. Угу. Но это все, естественно, будет уже контролироваться с точки зрения государства централизованно. Ну, по законодательным каким-то нормам, которые у нас уже давно прописаны. Но только через смартфон. С той лишь разницей. То есть вот такая вот, такой спектр услуг предполагается в будущем.
Понятно. Мы можем сделать сейчас перерыв и вернуться через пару минут. Вы как?
Кстати, да. Давайте перерыв.
Да. Мы вернемся.
117.2.
Технологии — наше все. Конечно, чем выше технологии, тем она лучше, правильно? Это хай-тек. А вы боитесь нашествия нейросетей, да? А вы знаете, что мы уже нейросети? Мы сами нейросети. Хай-тек с Романом Поздняковым. В среду вечером на 117.2.
Продолжаем хай-течный эфир. Роман Поздняков на связи. Чат, как всегда, к вашим услугам. Я могу не видеть чат. Иван его увидит. Я думаю, если что, мы вместе как-то все вопросы зачитаем. Также работает кнопка «Позвонить в эфир». Вы можете задать свои вопросы прямо сейчас. Я немного разогнался, непривычно. Под звон колоколов и под чашку черного чая продолжаю.
Английского.
И, да, английского черного чая. Английского, я бы сказал, майского черного чая. Давайте следующую новость. С приложением Dia разобрались, но у нас тут еще одно приложение есть очень любопытное. Под названием ICQ. Как много в этих трех буквах для сердца русского слилось, да? Как много в нем отозвалось. Итак, ICQ перезапустился снова, уже, наверное, в сотый раз. Цитирую, Mail.ru Group создал мессенджер ICQ New на основе оригинального ICQ. То есть полностью как бы новое приложение, но со старым названием, с приставкой New. И, внимание, с встроенным искусственным интеллектом. Ну и с новыми какими-то возможностями. В частности, групповое общение. Групповое общение в размере десятков тысяч пользователей в одном чате. Нет, это не опечатка. Десятки тысяч пользователей в одной беседе. Вот это действительно то, что мы заслужили за 20-летнюю историю данного мессенджера. Вообще, мне интересно, кто сейчас пользуется ICQ. Пишите в чате. Я знаю, что я могу не все сообщения прочитать, но, Иван, я думаю, вы
на связи. Я вам, да, конечно, я прочитаю.
Если что, да, мне там что-то подскажете. ICQ, в общем-то, довольно любопытная программа. Я лично ей пользовался. Ох, когда же это было? Это был 2008 год. Я, в общем-то, познакомился с этой программой только. И примерно в 2009 году перестал ей пользоваться, потому что появился, обрел популярность ВКонтакт. Потом начались все эти соцсети. Потом уже где-то после 2013 года пошли мессенджеры. А дальше с развитием интернета безлимитного, с ростом скоростей, пошло уже видео вход. В общем-то, более трендово сейчас у нас, естественно, видеоконтент. Люди, знакомые не понаслышке с маркетингом, это все понимают, что видеоконтент, он всегда больше заходит. Да и пользователь, ленивый пользователь, ему всегда проще смотреть что-то и слушать, как уже кто-то показал и рассказал ему все за него, вместо того, чтобы пользователь сам это все читал, естественно. Поэтому видеоконтент рулит. И вот, в свете того, что ICQ типа как заново возродилась, я все-таки могу вам сказать, что это, опять же, мое мнение. Mail.ru Group, этим все сказано. Mail.ru, вот к чему бы ни прикоснулась, ну, как-то все-таки оно...
Ну, не стесняйтесь как бы в выражениях, не стесняйтесь.
Да, я хочу обойтись без матов.
Нет, ну, но... тут можно вполне литературные аналоги подобрать.
Да, в общем, да, все, к чему прикасается Mail.ru, почему-то, мне кажется, при всем их финансовом потенциале, при всех возможностях превращается в тыкву. Я не знаю, даже дизайн Mail.ru, он пресный. Все это пресно. И это все пропитано вот каким-то вот таким вот большим количеством денег, которые просто освоили, кажется так. Ну, во всяком случае, нету в этом изюминки. Что касается ICQ, немножечко погрузимся в историю, давайте. У нас сейчас тут больше разговорный жанр, как я уже сказал. Первый выпуск ICQ вообще-то у нас состоялся еще аж в 1996 году. Тогда это было революционное, можно сказать, приложение. Это у нас за это время много поменялось. Я не буду сейчас в техническую часть углубляться. Понятно, протоколы менялись способы передачи данных, как сообщения могли как оставаться непосредственно на компьютерах пользователей, так потом они стали сохраняться на серверах. Но это отдельная тема. Самый такой важный этап в жизни мессенджера произошел в 2007 году, когда компания, которая раньше принадлежала американской компании AOL, была продана российскому инвестиционному фонду Digital Sky Technologies. Ну, а потом уже эта самая компания DST, Digital Sky Technologies, вошла в Mail.ru. С тех пор, в общем-то, пошла история уже немножко по-другому, не то чтобы по наклонной, да, но как-то мессенджер обновлялся, но уже с тех пор он не был особо интересен людям. Такое впечатление, что ICQ просто держали при себе, при том, что у Mail.ru при этом еще развивался и агент Mail.ru, и, по-моему, у них там сейчас еще какой-то мессенджер есть. А,
там-там.
Если они... У Mail.ru есть еще один мессенджер, там-там, по-моему.
Да.
Если там-там. Я не ошибаюсь, это тоже тоже принадлежит Mail.ru.
Это часть Одноклассников вообще, этот мессенджер. Он дублирует Одноклассники, то есть сообщения лично там.
Ну, а Одноклассники, собственно говоря, опять-таки принадлежат Mail.ru, правильно? Mail.ru Group. Так же, конечно, как и ВКонтакте. Mm-hmm. Вот, собственно, вот мы и вернулись к истокам, так сказать. В общем, в этом смысле Mail.ru напоминает в каком-то таком меньшем масштабе Microsoft, потому что Microsoft тоже скупает все подряд, а потом не знает, что с этим делать. Также и с Mail.ru, который купил ICQ, как-то там что-то с ним делает, развивает. В частности, аудитория все падает и падает. Если когда-то это был очень популярный мессенджер, то сейчас аудитория примерно в 40 раз меньше. Вот если брать, я вот изучил данные по России, да, потому что у нас, например, если я не ошибаюсь, ICQ вообще заблокирован. У нас Mail.ru заблокирован, ВКонтакте, Одноклассники, ну и, соответственно, все, что из этого выходит, тоже. И российская аудитория, да, как я понимаю, у ICQ исчисляется там несколькими сотнями человек, тысяч человек, в то время как у Телеграма около 22 миллионов. Это данные за январь 2020 года. Поэтому возрождение Mail.ru, возрождение ICQ, ну, наверное, не своевременно. Но плавно давайте перетечем к другой новости. Я сейчас такой финт ушами сделаю. Все вы знаете такой сервис, как TikTok. И в последнее время, особенно с коронавирусом, естественно, данный сервис переживает свои лучшие времена. Я смотрю, у всех есть TikTok, все там регистрируются, даже несмотря на недавние сообщения о том, что TikTok самым наглым образом относится к вашей конфиденциальности, к вашим правам и свободам, тем самым, о которых мы говорили в начале эфира. Ваш цифровой след, который вы оставляете в программе TikTok, самый такой неконфиденциальный, самый заметный. Несмотря на это, программа пользуется бешеной популярностью во всем мире. Опять-таки, благодаря тому, что главный контент в этой программе — это видео. Видео-контент рулит. И приходим к тому, что если вы хотите быть на шаг впереди, развивайте видео. И вот такая бесплатная идея Mail.ru. Почему бы при наличии нескольких мессенджеров не превратить ICQ в принципиально новый бренд? И не, понятно, можно оставить старые номера. У меня у самого есть ICQ, кстати, номер, который сохранился еще с 2008 года.
А он не сохранился, Роман. Потому что ICQ деактивирует все аккаунты, которые год, в который никто не заходил. Поэтому вашего номера уже нет.
Да не может быть такого.
Да?
А давно такая у них фича?
Вот, насколько давно, не знаю, но есть множественные свидетельства. Я там и в Твиттере читал, что люди просто писали, что вот я попробовал зайти в ICQ со своим старым номером, и у меня не получилось.
Угу. Это мой... Потому что я...
Попробуйте
буквально
тоже.
Буквально вот в прошлом году я туда заходил. Кстати, я зашел нормально. У меня ничего тут не блокируется. Да, значит, у них, кстати, это... очень...
Прошу Давайте, прощения, я вот это сейчас... дезинформация, значит.
А, это... Ага. Смотрите, я зашел на сайт. Ну, я не зашел пока еще в свой этот самый, как айдишник, да. У меня еще тогда был такой блатной номер, у всех были 9-значные номера, у меня 7-значный. И я щеголял им аки царь. И я помню его наизусть, у меня даже пароль сохранился. И мне надо... О, веб-версия. Кстати, сайт icq.com, ну, красиво выглядит в таких зеленых, черно-зеленых тонах оформлен, очень стильно. Я, конечно, не думаю, что это им как-то поможет в обретении популярности, в отбитии аудитории того же Телеграма или WhatsApp, или Вайбера. Но все-таки с сайтом, с главной страничкой постарались. И что нам тут предлагает? Вход по паролю, вход по номеру телефона. О, логин. Итак, 312-69-77, это мой номер в ICQ, добавляйтесь. Добавляйтесь те, кто еще помнит вообще, как туда заходить. Так, значит, 312-69-77, логин, войти. Это у нас прямо сейчас следственный эксперимент, можно сказать, в прямом эфире. Так, веб-сайт запрашивает разрешение. Внимание, в соответствии с законодательством необходимо подтвердить номер вашего телефона. Угу. И он мне предоставляет выбор. Ага. Не, знаете, вот не хочу я пока вводить номер телефона своего, потому что это будет очень долго. Я, пожалуй, в другой раз. Но сейчас просто так вот по номеру и паролю, он по номеру ICQ имеется в виду, и паролю войти он мне не дает. Так что еще раз камень в огород конфиденциальности. Интерфейс красивый, все дела. Очень миленько, со смайликами. Но не революционно. Вот в чем проблема. Нет революции, нет чего-то принципиального, нового. И вот новость последних дней. YouTube, точнее Google, планирует запустить свой конкурент TikTok. Отмечается, что TikTok этот, так называемый, будет действовать внутри мобильного приложения YouTube на Android, на iOS. То есть это не будет десктопная версия, это будет чисто мобильное приложение в рамках YouTube, точнее мобильного приложения для смартфонов. И там вы сможете пилить свои вертикальные ролики, вставлять, да, какие-то смайлики, минимально как-то редактировать, собирать классы. Конечно, вторичная идея, но хотя бы они до этого додумались. Ну, хотя бы как-то так. Потому что если мы вспомним опыт Инстаграма, опыт Фейсбука, когда они тупо содрали со Снапчата идею со сторизами, содрали с Перископа идею прямых эфиров, эта идея взлетела, все нормально. И уже сейчас, наверное, никто не помнит про Перископ. Снэпчат в США популярен, конечно, но сторис в Инстаграме, тем не менее, не являются каким-то зашкваром. Типа вот, фу, Инстаграм своровал идею. Ничего страшного, пользуются, все хорошо. И на волне этого еще я прочитал новость, что и Facebook хочет запустить свой аналог ТикТока. То есть вот такая вот популярность. Цукерберг зашевелился, сразу же давайте пилить конкурентов, все, сразу же давайте, да, погнали. До конца этого года, насколько я знаю, хотят уже все это выкатить. Хотя, казалось бы, вроде долго, но хотя бы не после конца этого года. И вот почему бы Mail.ru на базе ICQ с таким вот стильненьким, гибким, удобным, быстрым интерфейсом не сделать свой TikTok? И нормально заблокировать, короче, вообще идея для стартапа, заблокировать полностью на территории России TikTok. Будущие конкуренты ТикТока от Ютуба и от Фейсбука тоже заблокировать. И все, ICQ, TikTok Edition, погнали. И пилите вертикальные ролики на своих айфонах, смартфонах и прочих планшетах. Как вам идея? Я считаю, было бы неплохо. Но Mail.ru все-таки очень забюрократизированная компания. Мне кажется, у них не хватает вот этой вот дерзости, чтобы вот ввести такую идею прямо сейчас. Я думаю, до своего ТикТока Mail.ru может додуматься годика через три, когда будет уже, в общем-то, видео, наверное, уже не будет таким трендом. В тренде будет или какой-нибудь 3D, ну как, не 3D VR. Видео, а VR, во, AR, ну как да, это называется? AR. Во, да, я о нем тоже подумал. Или вот эти видео, которые сейчас в Фейсбуке, когда вы наклоняете девайс, и это все как такая вот сфера изнутри,
да,
сфера.
360, да, видео
360. 360 видео, точно, именно оно.
Сейчас даже и интервью вот это... делают зачем-то. Это уже такая какая-то штука, которая непонятно зачем, но ее все очень любят.
Потому что надо куда-то девать мощности процессоров, куда-то потом их продавать, чтобы мощности, новые мощности были востребованы, чтобы не просто так, что вы нам продаете более мощные компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны. А зачем? Просто чтобы продать? Нет. Потому что AR-видео и 3D-видео и 360-видео. Вот как-то так. Ну, а обычное видео будет, в принципе, ну, видео и видео. В общем, такая вот идея для Mail.ru. А мы идем дальше. У нас тут еще одна новость осталась, которую мы можем растянуть на последние 13 минут эфира. Apple. 11. Как много? А? Сколько?
11
минут. Я отстаю. Ну, хотя, казалось бы, у нас сейчас в Киеве и в Москве одинаковый часовой пояс. У нас тут недавно перевели часы на летнее время, и мы снова в одном поясе. Так вот, Apple. Apple может отказаться от использования бренда Beats для своих наушников. Как мы знаем, Apple когда-то в 2015 году купила Beats и использовала их технологии, патенты уже в своих наушниках, интегрировала сервисы Beats в Apple Music, в общем, полностью поглотила эту компанию и параллельно продавала как свои AirPods, там, EarPods, свои белые наушники, вот эти самые легендарные, стильные, и параллельно Beats by Dr. Dre, все вот эти вот стильные красно-белые вещи тоже, ну, в общем, так скажем, друг с другом не конкурировали. Оно все продавалось, никому не мешало. Я ошибся с датой, даже в 2014 году была приобретена данная компания Apple. Внимание, за 3 миллиарда долларов США. Это была, кстати, крупнейшая сделка производителя гаджетов. Ну, тем не менее, всему приходит конец. И поступила такая инсайдерская информация, что Apple планирует избавиться от бренда Beats. Кстати, поступила информация также эксклюзивно от инсайдеров, что Apple также работает над несколькими моделями новыми наушников. Это будут наушники вот с традиционной вот этой дугой. Ну, то есть, что мы знаем о наушниках Apple? Это маленькие вот эти затычки, которые вставляются в уши и, в общем-то, так вот особо незаметны. Просто в ухе торчат белые штучки, нормально. Apple Over Ear Headphones, полноразмерные наушники в стиле Beats, соответственно, хотят представить в этом году. Ориентировочная цена их, по сообщениям, опять же, инсайдеров, $350. И по сообщениям, возможно, представят их на ежегодной конференции WWDC 2020. Если, конечно, не отменят эту конференцию или не надумают проводить ее в формате видеоконференции. Как сейчас это делают китайцы те же на своих презентациях. Кстати, очень много презентуют китайцы, те же Redmi, Realme, столько всего, Oppo, Find. Короче, Oppo вообще просто засеяли все новинками, и все это производится в виде видеоконференций или же вообще просто молча на сайте выставляют новинки. Опять же, достижение новых технологий стоило только вирусу появиться в нашей жизни. И помимо вот этих вот полноразмерных наушников, о которых я говорил, с, как это называется, дуга, оголовье, помимо них также Apple хочет представить наследника Beats X, слишком много шипящих и свистящих. Beats X будут называться наушники AirPods X или AirPods 10. В лучших традициях Apple, как iPhone 10, QuickTime 10 и так далее, macOS 10. И они будут стоить приблизительно $200. Их же хотят, ну, это будут, я так понимаю, уже затычки, то есть это будут AirPods, это будет как AirPods Pro, но еще круче. То есть AirPods это круто, AirPods Pro это еще круче, а AirPods 10 это будет еще круче крутого. Как-то так. Их хотят представить в сентябре-октябре этого года, уже во время выхода новых айфонов. Собственно, как это обычно бывает уже осенью. Я думаю, до того времени уже будут конференции идти в офлайне. Все-таки переболеть уже, я думаю, к тому времени должны большинство населения планеты, и выработать иммунитет к вирусу тоже. Также инсайдер утверждает, что вот эта вот модель, которая... что также выйдет еще одна модель наушников, которая будет называться AirPods Pro Lite. В общем, мы и так уже запутались в этих всех названиях. AirPods 10, AirPods Over-Ear Headphones и AirPods Pro Lite. В общем, пошла какая-то фрагментация модельного ряда Apple. Я помню, читал еще, когда только пришел Стив Джобс в компанию Apple, он сразу выкосил весь модельный ряд компьютеров и ноутбуков, которые там были, уничтожил так называемый планшет, который был придуман Джоном Скалли, как он там назывался? Ньютон, Apple Ньютон. Уничтожил его и просто начертил на доске такую небольшую диаграмму, не диаграмму, а табличку с четырьмя секторами. Вот. И там разместил, что компания должна продавать четыре товара, четыре рыночные ниши она должна занимать. Это ноутбук для простых людей и ноутбук для профессионалов, а также персональный компьютер, да, системный блок для простых людей и системный блок для профессионалов. Все, четыре товара и больше ничего лишнего. Потому что усложнение модельного ряда, да, усложнение ряда продуктов, это путаница для покупателя. И вот потом, когда уже придумали они iPod, iPhone, все, у них был просто один бренд наушников. Он даже никак не назывался, это просто были наушники от Apple, которые шли в комплекте с любым их товаром, с iPod'ами, с iPhone'ами, с iPad'ами, по-моему, тоже шли наушники, хотя не факт. И потом уже начали усложнять модельный ряд. Представили AirPods, ну ладно, беспроводные наушники нужны, все, две модели. Потом зачем-то AirPods Pro. И уже сейчас инсайдерская информация про еще несколько новых моделей. Не знаю, плохо это или хорошо, я думаю, рынок оценит. Это дело такое. Но в любом случае магия Apple на фанатов обязательно подействует. И обязательно будет ажиотаж. Долго ли, это уже другой вопрос. Но цикличность вот эта вот проявит себя в очередной раз. Когда модельный ряд бренда сначала упрощается, потом снова обрастает, усложняется. Очень много начинается модель всевозможных товарных позиций. Потом это все опять выкашивается, снова по минимуму, и потом снова это все обрастает. И вот так вот по параболе оно все меняется с определенным циклом. Итак, есть ли у нас какие-то записи в чате? Я до сих пор обновляю, у меня тут ничего нет.
В чате новых записей нет, почему-то чат успокоился и замолчал. Никакой реакции на сообщение про новые плоские наушники, например, нет, хотя я бы мог довольно эмоционально на это отреагировать, потому что это, в общем, те же, в общем, яйца, только в профиль. Совершенно, то есть каким образом можно сделать так, чтобы в наушниках-затычках был там какой-то хороший звук, например, да, или вот, собственно, то, чего не хватает AirPods, да, в плане удобства использования они вполне себе нормальные. Но вот если бы я там рассматривал для себя возможность покупки этих наушников, я бы в первую очередь обращал внимание на качество звука. А качество звука в наушниках-затычках, в принципе, ну, какой-то экспириенс особого ждать не стоит. Поэтому... Но в чате никто не реагирует.
Да, я, в принципе, готов согласиться с таким мнением, потому что если нужно действительно очень крутое качество звука, для этого есть уже наушники от брендов, которые специализируются только на звуке. Есть специальные, есть такие бренды, аудиофилы их любят, ценят, уважают. Ну и стоит это все действительно огромных денег. Я лично не аудиофил, мне достаточно хуавеевских наушников, которые прямо сейчас на мне в эфире. И это ничего... Я считаю, что это нормально. Но AirPods Pro говорят, что там какая-то такая звукоизоляция крутая, что ты вот надеваешь наушники, и все. Просто больше ничего, кроме звука с наушников, не слышишь. Вот это, наверное, прикольно. Но, с другой стороны, такую звукоизоляцию можно было бы поставить и в нормальные наушники. Все-таки Apple — это всегда премиальный продукт. Поэтому можно даже было стандартные наушники просто прокачать до уровня Pro. И не... рассеивать модельный ряд. Как-то так, я считаю. Вот в данном случае эта новость остается открытой. Дождемся выхода новых наушников. Чат я распугал, я так понимаю, я распугал чат новостью от Mail.ru и про ICQ.
Наверное, невероятно, не все поняли, что это шутка была про Mail.ru. Или это не было шуткой? Тогда я уже мало что понимаю.
Про Mail.ru, в смысле, шутка именно про...
Про Mail.ru-шный TikTok, конечно.
А, про TikTok, да. Это уже мои фантазии, конечно. Больные фантазии, в хорошем
нам
смысле.
Нам тут, знаете, блокировка Ютуба — это последнее, что нам надо. Хотя, конечно, на нее в здравом уме, естественно, никто не пойдет, потому что, ну, это не, совершенно уже будет означать, что полный какой-то крах логики.
Разве что если Рутьюб, например, возродить надо будет.
Да он типа, как-то все? живет, Рутьюб.
Он как-то живет, мне кажется, в своем мире в каком-то.
Он, конечно, я с трудом себе представляю человека, который на него заходит. Но он есть. Да. Его там, по-моему, ТНТ, что ли, экспроприировало.
По-моему, да, это уже такое... Наверное, только ТНТ туда и заходит.
Ну да.
Больше никто. Да, это Газпромовская, конечно. Ну да, ладно,
мы уже заканчиваем.
Об этом в следующих выпусках.
Да, мы заканчиваем. Это была программа «Хай-тек» Романа Позднякова. Слушайте ее каждую среду в 9 вечера по Москве здесь на 117.2. А завтра тоже в 9 вечера очередной выпуск радио «Русского дома» в Барселоне. И в гостях у Анны Селюнас будет... космонавт Александр Иванович Лавейкин и Дмитрий Еременко, старший научный сотрудник Московского музея космонавтики. До завтра!